Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа, которая примыкает к журналу «Дилетант», но мы никогда не можем отвернуться от проходящих событий. Событие, конечно, из ряда вон выходящее 30 числа было. Это отречение японского императора. У микрофона Сергей Бунтман, в гостях у нас Александр Мещеряков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот кого же еще приглашать, это называется, и чтобы как-то так понять. Ну вот давайте попробуем понять, вот как изменялось и изменялось ли представление о императоре, о его роли и представление самих японских императоров о себе и о стране. Вот начиная, наверное, с Мэйдзи все-таки. Ну, наверное, это правильно так вот начать.
Да, конечно, это правильно, потому что Мэйдзи попал, он взошел на трон, когда ему было 15 лет, и он еще был совершенно традиционным императором, но...
Традиционным для вот той эпохи.
Для прошлой эпохи. Существует его чудная первая фотография, где он предстает в традиционном придворном наряде, в очень диковинном головном уборе, в такой обуви, на очень толстых подошвах, потому что считалось, что от земли исходит вредные флюиды, и императору нужна изоляция, возможно, больше. И у него было безусое лицо, он был довольно сильно накрашен, и вот он был совершенно традиционным императором. Но в 1867 году он взошел на престол, и тогда Япония уже начала свое движение к модернизации. И тогда возникла идея трансформации всей политической системы и придания императору некоторых других функций, которыми он раньше не обладал. Традиционный японский император, он считался проекцией полярной звезды, и поэтому, как и полярная звезда, он должен был быть неподвижен, все вокруг него должно было вертеться. И это соблюдалось довольно буквально. Император чрезвычайно редко покидал пределы дворца. Его облачали в длинные одежды, в которых очень трудно двигаться. Но теперь нужно было придать императору функцию движения, динамичности, что соответствовало бы курсу на реформы.
Но при этом император вернулся, как мы всегда себе представляем, что до этого император какая-то совершенно такая вот декоративная фигура, то, что есть сигунат у нас, и вообще он ничего не значит, а тут вдруг он еще ко всему возглавил страну.
Да. Его объявили в результате и верховным главнокомандующим, что было абсолютно не соответствовало традиции, потому что японские императоры никогда не обладали военной функцией. И он действительно стал главным человеком в стране, который управляет. На самом деле он ничем не управлял, но население думало и создавалось такое впечатление, и все важнейшие указы были за печатью, император ставил свою печать, все думали, включая за границу, да, что император Мэйдзи, он действительно причастен к принятию решения. Это не так. Хотя по Конституции 1889 года он объявлялся полноправным совершенно монархом, абсолютным монархом, но в дополнение к этой Конституции было очень много положений, которые ограничивали его роль. И его подпись становилась действительной только в случае одобрения соответствующими государственными органами.
Но... То есть, в зависимости от той области, в которой его, указ, постановление действовал.
Но у населения и у заграницы создавалось впечатление, и уж все японцы думали, что, конечно, их император Мэйдзи все решает. Но это было не так. И в этом смысле, что действительно он ничего не решал, он похож и на императоров прошлой эпохи сёгуната.
Я напоминаю, Александр Мещеряков у нас в гостях, работает и смс-ки. +7 985 970 45 45. И чат Ютуба, конечно, работает, который я внимательно читаю. А вот еще, был ли какой-то образец вот в том, что вот при этой модернизации Японии тогда, какой-то образец построения государства? И свой, и какой-то западный. На который поглядывали.
Значит, японцы в это время, когда они действительно много достаточно заимствовали Запада, они вели себя как в универсальном магазине. То есть, они брали, покупали то, что им нравилось. Если говорить о политическом устройстве, то Япония же, приняв Конституцию в 1889 году, была первой азиатской страной, которая это сделала.
Приняла Конституцию вообще.
Да, приняла Конституцию. И Конституция, в общем и целом, списывалась с прусской. Да, и положение... Да, очень понравилось, да, что Конституция в Пруссии, она была как бы дарована, значит, император, кайзером, да, и в Японии произошло то же самое, не то, что народ добился... Да, этой самой Конституции, а ее даровали. И при японском дворе в это время работали специалисты из Германии, которые устанавливали церемониал.
Угу. И, то есть, вот Германия здесь была.
Германия,
в чем-то,
да.
Германия. В чем-то Германия. Ну, вот появляется европейский мундир, вот те, кто видит. Вот, а здесь это какого времени у нас портрет?
Это портрет приблизительно как раз вот этого времени.
Принятие Конституции.
Принятие Конституции. Здесь это уже не совсем молодой человек, а такой зрелый человек. И мы видим у него усы и бороду, да, в традиционной Японии. Не носили усов и бороды, но считал, что это придает как бы больше мужественности. Это как бы портрет не полностью показан. Там внизу видно, что левой рукой он все-таки держится за эфес. Да,
да, он держится за эфес.
Он держится за эфес, да. Вот здесь вот такая чудная совершенно шляпа, которую японцы никогда не носили.
Это шляпа с плюмажем, тем, кто не видит, я объясняю.
Это шляпа с плюмажем. И сам Мэйдзи, насколько мне известно, ни разу в ней не появлялся, но вот она как бы...
Ну, вот это для портрета.
Для портрета, да.
Вот здесь такая вот, мы бы сказали, лубочная картина.
Да, это и есть лубочная картина. Это цветная гравюра. И на этой цветной гравюре изображен сам император Мэйдзи в середине. Да, справа от него принц Йосихито, его сын, который станет будущим императором Тайсё, супруга, да, и вот здесь какие-то не совсем понятные
дети.
Понятные мне дети, да. Не вот. Совсем понятные мне дети.
Ну, здесь мы как раз, вот кто видит, тот видит. Но вот очень интересно, вот с одной стороны, но совсем вот бородка и усы, вот как, скорее здесь Наполеон III вот такой представляется.
Ну, да.
Который уже нигде не правил. Уже к этому времени, уже как раз от тех же самых пруссаков и потерпел поражение. Уже много лет как. Ну вот, если брать вот эпоху Мэйдзи до 12-го года, да, если до 1912 года, это огромный, в общем-то, исторический период. огромный. 67-й, когда еще нет Германской империи, когда только-только она скоро будет. И 12-й год, когда уже Япония отвоевала с Россией. Уже
с Китаем,
идут,
да.
С Китаем идут.
Присоединила Корею.
Да, и вот здесь уже Япония такая очень-очень вполне империя. Такая получается.
Империя, да. В это время, конечно, империя, и совершенно колоссальная, действительно, проделан путь. Значит, японцы хотели догнать Запад и войти в клуб держав. А держава в то время – это непременно страна, которая обладает колониями. Поэтому это был совершенно принципиальный вопрос, чтобы Япония превратилась в колониальную державу. И вот в 1895 году отняли у китайцев Тайвань. В 1905 году у России Южный Сахалин, присоединили Корею. И вот здесь именно присоединение Кореи было страшно важно с той точки зрения, что там и Тайвань, и Сахалин – это острова, а Корея уже на континенте. И тогда стали с гордостью говорить, что Япония стала материковой державой.
Угу. И это было, вот очень важно, что понять, что это была уже гордость, да?
Да, это была гордость, безусловно.
То есть это стремление, экспансия территориальная.
Безусловно.
Промышленный скачок.
Промышленный скачок очень большой, хотя, конечно же, Япония отставала и от Америки, и от передовых стран Запада, но, тем не менее, конечно, уже и какие-то вооружения были свои, и по производству шелка, основного своего экспортного товара, Япония обогнала Китай. И в то время очень гордились, да, что японские спички лучшие в Азии. Mm-hmm. Считалось спички таким товаром. Да, товаром,
а спички уже шведские, уже безопасные?
Да, такой хай-тек.
Да, это уже, это нет, это замечательно, конечно. Но все равно есть к японским товарам подозрение сохранится очень-очень надолго.
Очень надолго, да. В Европе и в Америке, да.
Да, мы помним шутку «Назад в будущее». Вот когда. Ну, конечно, это же сделано в Японии. Как это может работать?
До 60-х годов. Да. 20 века. Да.
Эпоха Мэйдзи. Эпоха Мэйдзи, и в 12 году она завершается. Дальше преемственность идет, или вот как-то мы привыкли, что там при следующем императоре почти ничего не меняется. Или меняется? Или меняется, но не из-за того, что новый император?
Не из-за того, что новый император, а страна, безусловно, меняется. Но меняется императорская жизнь в каком смысле? Мэйдзи, в соответствии с традициями, был полигамен. Следующий император, вот этот принц Йосихито, посмертное его имя, император Тайсё, он первый японский монарх, который был моногамен. Да? Потому что, ну, европейцам с их христианскими традициями, да, как-то вот это японское многоженство, они считали это за варварство и все такое прочее. Хотя на самом деле это такой механизм подстраховочный для того, чтобы у тебя были наследники, да. И Мэйдзи был сыном прежнего своего отца Комэй от наложницы. И Тайсё был тоже сыном Мэйдзи от наложницы. Да? И больше сыновей не было. Так что в данном случае подстраховка, безусловно, сработала.
Здесь вопрос у нас был от Тани. Как выбирались невесты для принцев? И имел ли какое-то влияние ее родственники?
Долгое время, конечно, да. И Мэйдзи был женат на представительнице очень знатного рода. И Тайсё то же самое. И следующий император... Сёва или Хирохито, он тоже был женат на очень знатной даме. И вот только тот император Акихито, который 30 апреля ушел, отрекся от престола, он впервые в японской истории был женат, ну, можно сказать, на простолюдинке, потому что она была дочерью крупного предпринимателя.
Но это новая аристократия.
Это новый
класс.
Да,
такой.
Это уже новая аристократия, конечно. Итак, значит, что произошло в правлении? Правление, конечно, в кавычках Тайсё. Ну, во-первых, он был, повторяю, единственным сыном Эйдзи, и к тому же он был очень сильно болен. И поэтому, если еще в свои молодые годы он мог более или менее нормально отправлять свои церемониальные обязанности, то потом становилось все хуже и хуже, и это, собственно говоря, привело к тому, что его сын, принц Хирохито, был назначен его опекуном.
Mm. Это уже когда? В 20-х годах?
Да, это произошло в 22-м, кажется, году. Да,
в 22-м году. А стал императором в 26-м,
по-моему, да? Да, официально Сёва стал...
Да. А вот, я не знаю, мы достаточно плохо себе представляем, ну, тот, кто специально не интересуется, что, чем была Япония во время Первой мировой войны. Знаем, что она была союзницей Антанты, это мы знаем, и как она переживала послевоенное время. Как-то сказалось на ней или не сказалось, или это периферия все-таки Первой мировой войны?
Значит...
Ну, знаем по нашей гражданской войне, и то неверно.
Да, значит, очень хорошо характеризует ту обстановку, которая существовала тогда в Японии, следующее. Значит, в 1914 году начинается то, что потом назвали Первой мировой войной. Как мы понимаем, театр военных действий от Японии довольно далеко. Образуются две партии в Японии. Одна, которая призывает воевать на стороне Антанты, а вторая, которая призывает воевать на стороне Германии. Но вот эта германская партия, она как бы проиграла, и у Японии был договор о дружбе с Великобританией, и Япония вступает в эту войну на стороне Великобритании. Но обращаю ваше внимание, что воевать хотели все, да, как бы не было сомнения, воевать или не воевать. И англичане первое время даже отговаривали Японию вступать в эту войну. Тем не менее, Япония вступила, она оккупировала Шаньдуньский полуостров и забрала в Германии ее заморские острова, там, какие там Каролинские острова, Марианские острова, да, и еще что-то, да, это три группы островов, которые, ну, собственно, для того времени никакого особого значения не имели, но факт участия, да, мы мировая держава, раз мы мировая держава, значит, мы должны участвовать.
В переделе мира.
Да.
Передели мира. Да, Александр Мещеряков, мы прервемся сейчас, это программа «Дилетанты», мы говорим о японских императорах, начиная с Мэйдзи и до наших дней, об эволюции императорской власти и эволюции Японии. Мы продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Александр Мещеряков, мы продолжаем нашу программу «Дилетанты» и «Японские императоры». Мы уже дошли до Первой мировой войны, и действительно, Япония принимает участие, хотя бы формально принимает участие в переделе мира.
Да, и принимает участие раз. Второе, Япония довольно много поставляла России... там амуниции, винтовки, порох. Ну, в общем, как-то участвовала. Конечно, ее участие не было решающим, но, тем не менее, определенную помощь царскому правительству оказали. Но потом началось другое. В 17-м году происходит революция. Значит, Российская империя, Россия выходит из мировой войны. Это расценивают, ну, как всюду союзники России по Антанте, как предательство. И потом начинается вторжение Японии. Это тоже при Тайсе происходило. Вот он болел, да, тем не менее в Сибирь была отправлена, в Японии это называют сибирской экспедицией, экспедиционный корпус, который достиг 70 тысяч человек, довольно большой. Но в результате ничего не вышло. Ну, и не могло, конечно, выйти. Да, на Дальнем Востоке, в Сибири, при этом без власти, при том, что русские люди вообще склонны к партизанскому движению. Да, это, конечно, было такое решение, мягко скажем, непродуманное. И да, этот корпус благополучно вернулся домой.
Ну вот 20-е годы наступают, здесь болеет император, уже сын его опекун фактически.
Да.
Да, и как Япония переживает 20-е? Ревущие везде в других странах. У них тоже ревущие или каким-то образом они по-другому развиваются?
Значит, в Европе они очень ревущие, потому что там был театр военных действий.
Да. И вот эта травма переживалась,
да,
очень серьезно.
В Японии во время тех небольших столкновений, в которых она участвовала, ну и во время так называемой сибирской экспедиции, потери были сравнительно небольшими, поэтому травмы не было, безусловно. Наоборот, Япония резко рванула к демократии, потому что в 25-м году был принят закон о всеобщем избирательном праве. Ну, это только название, всеобщее избирательное право, на самом деле это только мужчины, и там были свои ограничения, но, тем не менее, количество выборщиков резко возросло.
Что это дало конкретно?
Это дало, предположим, что на первых же выборах коммунисты получили аж 8 мест в парламенте.
А всего сколько в Японии?
Около 250, кажется.
Ну, это серьезно, да, да, вполне.
Но, тем не менее, шок от этого был совершенно страшный, и этих коммунистов, конечно, дальше стали травить. Стали травить и посажали в тюрьмы. И, собственно говоря, эту самую коммунистическую партию более или менее истребили. Она, конечно, не пользовалась очень большим влиянием в Японии, но, тем не менее, это произошло. И вот в условиях как бы такой прогрессирующей демократии Япония пошла по очень такому неприятному милитаристскому пути.
При этом новый император – это очень интересный человек.
Он интересный человек, безусловно. И он, конечно же, интеллигентный человек. Он первым из японских императоров был за границей. Ну, правда, когда он еще был, значит, наследным принцем, но все-таки он как-то посмотрел мир. Он занимался наукой, да, значит, морской биологией. И вот это очень важная вещь для понимания как бы образа императора. Дело в том, что традиционные японские императоры, они были ответственны за природные процессы, которые происходят в стране. При этом ответственны по-настоящему. Сколько угодно указов императоров, вот случился там тайфун, землетрясение, цунами, да, следует императорский указ. Я ответственен за то, что произошло, поскольку у меня мало добродетельности, и для того, чтобы исправить это положение, дальше следует перечень каких-нибудь ритуальных мер. Например, амнистия. считалось, что амнистия – это такой акт, угодный небу, поэтому преступников нужно освободить. Нужно раздать старым и пожилым там одежду и рис. Ну, в общем, сделать что-то такое хорошее. Винились они, да. Это такая нетривиальная совершенно вещь, которая говорит о том, что власть, ну, как бы сказать, не была самодержавной, да, вот. И правители, значит, не только правили, не только отдавали указы, поди туда, сделай это, но и могли принимать ответственность на себя. И вот это вот свойство императора, да, эта связка император и природа, она дальше реализуется в том, что, начиная с Сёва, все японские императоры занимаются, значит, биологией, или, как нынешний Нарухито, он исследует гидроресурсы. Да? Вот.
То есть обязательное исследование природы, да. И обязательное исследование моря в чем-то.
И получилось море, да.
Море.
И получилось море. И это тоже очень интересная и нетривиальная вещь, в том смысле, что для Японии всегда себя позиционировала как страну земледельческую, а совершенно не как страну морскую. И все, что связано с морем, это были такие вещи, не обладавшие высоким статусом. Император никогда не ел морской рыбы. Да? И вот то, что сейчас считается лучшим сырьем там, для суси и сасими, там тунец какой-нибудь, да, боже упаси, да, боже упаси.
Это совсем простонародное вообще-то.
Это простонародное, потому что тунца ловят рыбаки. У рыбаков нет холодильника, да, поэтому они кушают, рыбаки кушают эту самую рыбу, она больше никуда, собственно, не доходит. И поскольку рыбаки обладали очень низким статусом, обладали они низким статусом, потому что, ну как, рыбная ловля – это разновидность охоты, да, значит, эти рыбаки, они все время перемещаются в пространстве. Государство не любит людей, которые перемещаются в пространстве. То ли дело рисосеяние. Ты сел на свое поле, я пришел, взял с тебя налог, да.
А ты все сидишь там.
Ты все сидишь.
В следующий раз придут, и ты будешь там.
Да, ты будешь там же. А рыбаки, и это у него лов сегодня там, и это у него сельдь пошла, это в другом месте. В общем, одно беспокойство, да. Поэтому в традиционной Японии рыбаки и море, они обладали низким статусом, но во время Мэйдзи, ну, если мы хотим стать мировой державой, мы должны стать морской державой.
И
да?
Флот.
И флот. И именно тогда, значит, начиная где-то с 80-х годов 19 века, статус моря резко повышается. Значит, школьники теперь у нас распевают песни про море, да, строится японский флот, который, как известно, в период Токугава, ну, то есть в прошлый период было запрещено строительство больших кораблей, и въезд и выезд из страны были запрещены. А здесь вот наоборот, освоение этих самых морских просторов, и одна из тех функций, которые были приданы новому образу императора, наряду с военной, наряду с функцией движения, да, вот императоры исследуют море.
Да. Да. Значит, и вот я очень люблю эту фотографию.
Да, 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 да.
Да, это чудесная фотография, молодой строгий человек.
С микроскопом. С микроскопом. Приблизительно такой же микроскоп был у меня в школе, да, на уроках биологии, да, какой-то похожий.
Ну и в этом какой-то, и она совершенно как-то композиционная, эта фотография еще, вот эта большая левая часть, вот все сделано, вот вся та диагональ чудесная, которая есть. Но ждет и нового императора, ждет, и страну ждет судьба, конечно, невероятная. И тяжелейшая, и патетическая, и безумная судьба ждет его, конечно.
Да, вот он тоже в военной форме, и его печати стоят на указе об объявлении войны, предположим, Великобритании и Америки, да, но его же печать стоит и на указе об остановке войны, о капитуляции, да. Я хочу еще раз подчеркнуть, вот жизнь этого человека, императора Сёва, она делится на две таких больших части. Первая – это милитаристская Япония до 45-го года, и он символ этого милитаризма, конечно же, да, и после 45-го года, когда он символ мира.
И он символ катастрофы, и он символ осознания катастрофы.
Да, и это все вместе, и, конечно, судьба его в этом смысле чрезвычайно драматическая.
Да, и здесь происходит вот у нас фотография, здесь есть генерал МакАртур. И вот то, что вот насколько, вот, конечно, есть и ядерные взрывы. Это раз, бомбардировки. Это физическая и моральная невероятная катастрофа для Японии. Но вот то, что вот эти постоянные и переговоры, и какое-то уламывание императора, и уговоры императора, вот, что они означают вот здесь, вот эти американские уговоры, и то, что он не попадает, например, под трибунал?
Это очень интересная история. Значит, в американском руководстве, ну и в советском руководстве, мы же это союзники, конечно, были очень сильные настроения императора судить и повесить. Но здесь произошла такая штука, да. В Америке же не было никакой серьезной японистики до войны. В Америке были довольно сильны изоляционистские тенденции. Ну, в общем, японистики, почитай, что не было. Японистов стали серьезно готовить во время войны. Как все делают американцы, дело было поставлено на широкую ногу, но, тем не менее, так, ну, в университете учат 5 лет. Война длилась 5 лет. Да? Ты не успеешь подготовить действительно квалифицированных людей. Но, в частности, очень большую роль играл Сергей Елисеев, который бежал от большевиков в 18-м году. Сначала в Финляндию, потом во Францию. Потом он очутился в Америке, является одним из зачинателей японского японоведения. И поэтому в советниках у американцев, в частности, очутилась такая женщина, которую звали Руфь Бенедикт. Руфь Бенедикт – это антрополог, она занималась индейцами. Тем не менее, ей, которая занималась индейцами, американскими генералами, было поручено составить психологический портрет японцев. И она стала его составлять. Японского языка она не знала. В Японии она никогда не была. Она работала с интернированными японцами в Америке. Да. Напомню, что все японцы, которые жили в Японии, во время войны очутились в лагерях.
В Америке, которые
да,
жили.
В Америке. Да. Да. Значит, были пленные японцы, которых было очень мало, всего около 3000 человек. Дальше она смотрела японские пропагандистские фильмы. И она сделала вывод, что если мы, американцы, уберем императора, тогда страна станет неуправляемой. И она советовала МакАртуру и всему этому американскому командованию, что императора убирать не нужно. И победила ее точка зрения. Так вообще довольно редкий случай, чтобы какой-то там, ну не знаю, это антрополог, да, и нам это генералам сказал, и мы тебя послушались.
Но МакАртур был нетривиальный человек.
Нетривиальный человек, да. И он ее послушал. И императора сохранили, и тем более, что это новая японская политическая элита, но новая, это она старая, это мгновенно перекрасившиеся люди, которые из отпетых милитаристов стали такими же отпетыми демократами. Они настаивали на том, чтобы в новую конституцию Японии, которая писалась американцами просто почти от первой до последней буквы, внесли положение о том, что император остается, и по этой конституции он объявлялся символом японского народа. И это было зафиксировано. И я считаю, что в результате это было очень мудрое решение. Да, чувство мести удовлетворено не было. Но взамен вы получили действительно страну, который не потерял управляемость, потому что император сказал слушаться МакАртура. И японцы в общем и целом слушались. И поэтому послевоенное преобразование Японии произошло более или менее безболезненно.
Я здесь в Ютубе показываю фотографию, которая меня всегда чрезвычайно занимала. Император Хирохито выходит, и вот он посещает... Вот это сразу после войны ведь?
Да, это сразу после войны.
И вот здесь есть это очень тяжелое время в стране, и император показывается.
Император показывается, это была целенаправленная акция, он объехал всю страну, он побывал во всех префектурах, и идея была такая, чтобы показать, что он со своими людьми, со своим народом, и это производило очень большое впечатление на людей.
Ну вот здесь было принято такое решение еще долгие годы послевоенные, которые мы, многие из нас прекрасно помнят, что до 89 года он император.
Да, он
император. И это тот же император, и всегда, когда нам говорили взрослые, это тот же император, который был во время войны. Это тот же император, который был в 20-х годах. Тот же, который был в 30-х годах, во все эти времена. И мы смотрели на него с очень смешанными чувствами какого-то и полувосторга такого, и чего-то такого, что мы даже понять не можем. Здесь получалось. Вот. Так что до 89-го года.
Да, до 89-го года. Дальше он скончался в очень преклонном возрасте. Дело в том, что согласно положение об императорском доме 47-го года, оно в каких-то частях повторяло положение об императорском доме 1889 года. Император должен оставаться на своем троне до конца своей жизни, и он должен передать трон старшему сыну, да, то есть принцип майората. Поэтому он оставался, будучи уже, конечно, не очень здоровым и не очень энергичным человеком. И дальше его место занял его сын Акихито. Это был очень долгожданный сын, потому что первые четыре ребенка у Сёва были дочки. И только, на пятый раз в 33-м году родился вот этот мальчик, который станет будущим императором Акихито.
Ну вот последние времена Хирохито, 80-е годы, 70-е, 80-е годы, ведь здесь же стремительный такой взлет Японии, и Япония модернизируется невероятно, и технически, и психологически, какие-то совсем другие люди приходят. Интересно, как на это реагировал император. Мы что-нибудь знаем об этом?
Нет, и не скоро узнаем, да, и не скоро узнаем, потому что японский император, он на публике показывается, да, но он там говорит, там, поздравляю, да, там это что-нибудь вручаю. Да, поэтому нам его личное мнение практически неизвестно. Но сейчас в Министерстве двора ведется работа, ну и уже какие-то тома изданы. Это летопись жизни императора значит, Сёва. Вот, и там расписано все по дням, где он был, что он делал. Но это очень такие фотографические вещи, которые дают довольно мало представления о личности.
Ну, такой камерфурьерский журнал примерно.
Да, так, да? Вроде этого, да. Вроде этого. И получается, ну, собственно говоря, почему эта система может быть устойчивой? Вот император объявлен символом, и он является символом, этот символ пустой. Да? В него можно положить в этот сосуд все, что угодно. И жизнь Сёва как раз это лучше всего показывает и доказывает. Первая половина жизни – это милитаристская Япония. Вторая – это мирная Япония, которая все свои силы бросает на экономическое развитие, добивается совершенно колоссальных успехов. И все это при нем.
А император Акихито – совершенно другой человек.
Посмотрим.
Нет, вот Акихито. Акихито.
Ну, да, конечно, конечно, он...
И первый император, который вот император на покое.
Император на покое, да. В японской истории давненько такого не было. Значит, в его время, ну, значит, про Японию... Про японскую историю этого времени довольно трудно рассказывать, ну, как бы с точки зрения традиционного такого историка, где за события считается там война, убийство, да, там что-нибудь такое, жуткий какой-нибудь скандал, ну, это, да, этого было довольно мало. Япония потеряла, значит, свои прежние темпы, с одной стороны. С другой стороны, японский уровень жизни не упал. Да? Обычно экономисты, ну, очень часто называют такую экономику, значит, такое состояние экономики стагнацией. С точки зрения историка это стабильность. Да? Но современное общество действительно так устроено. Если нет такой-то прибавки каждый год, то это воспринимается, ну, как-то как непорядок какой-то. Да? Вот. В его время, во время Акихито, произошло крупное землетрясение в Осака-Кобе, 1995 год. Произошло вот это землетрясение цунами в 2011 году, когда впервые японский император обратился по телевидению к своему народу, и это произвело очень большое впечатление. Да, он высказал свои слова сочувствия и поддержки. Но в отличие от прежних времен, когда императоры каялись за то, что у них недостаток добродетельности, поэтому случилось то, что случилось, конечно, при Акихито уже таких извинений не было. Но слова сочувствия, да, они, конечно...
Ну, были... это здесь функционально, они, конечно, сейчас очень важны.
Конечно, да.
Функционально это, ну, если не то же самое, но, во всяком случае, близко к тому.
Да, конечно,
близко к тому при нынешней психологии, при том, что он должен быть. Он, да, раньше так он был с нами, со всеми, в виде покаяния, да? А сейчас вот в виде сочувствия он должен быть непременно. Что можно, что нельзя? Какие-то есть регламентации жизни императора на покое?
Значит, очень давно не было, да?
Ну да, вот как надо придумать, раз
да,
придумали такую возможность.
Собственно говоря, церемония отречения, она не была нигде прописана. Все уже позабыли, как это делается. Вот. Но, во всяком случае, он заявил, что будет продолжать какую-то общественную деятельность, ну, участвовать там в благотворительности какой-то, да. Не будем забывать, что действующий император его сын, а он его отец. Да. А отец,
это да.
А отца нужно слушаться.
Это, да вот это интересная ситуация. Это ведь не и в таком обществе, и, в общем-то, которое очень много традиций сохранило.
Да, да.
И отношения отец-сын тоже. Вот, вот интересно, как это будет развиваться.
Да, посмотрим, да, посмотрим.
Ну что же, мы примерно здесь, вот какой вывод мы можем сделать? Вот, мне иногда вот тревожат такие вещи, какое-то есть разрушение представлений. Вот когда римский папа ушел на покой, хотя он абсолютно правильно сделал, и сейчас совершенно другая ситуация, такая свежая ситуация в церкви. А вот здесь, вот, вот какое вот это может быть отношение, какое, какое отношение есть, как это воспринимают, воспринимает ли это как некое крушение, перемену?
Нет, нет, это воспринимают как обновление, да, как обновление, и многие японцы в интернете писали, да, что они ощущают. Мы ощущаем, что вот 30 апреля отрекся, да, Акихито, что следующий день – это Новый год, да, что наступает Новый год. Ну, действительно, меняется девиз правления, и поэтому такое обновление, да, на это обновление каждый человек, ну, какие-то свои личные надежды возлагает. Да.
Посмотрим, насколько они сбудутся. Александр Мещеряков, спасибо большое. Это была программа «Дилетанты». Я должен вам сказать, что так как с большой радостью мы сообщаем, что уже сегодня в живой эфир выходит Дмитрий Быков, и поэтому ему сам Бог велел, я думаю, начать прямо сейчас, после новостей, начать программу «Один». И я очень рад, что вот так тьфу-тьфу-тьфу быстро, быстро пришел уже на работу. Дмитрий Павлович.
Дилетанты.